Эти ребята не учат жить. Эти ребята не помогают материально. Они путают лево и право и переходят дорогу только на зеленый. Вопросов у них больше, чем ответов. Именно поэтому они ведут передачу «Своя колокольня». Вопросы наши, ответы ваши. Или наоборот. Ну, как-то так.
Ну, здравствуйте, дорогие наши радиослушатели. В эфире передача «Своя колокольня». Я всех вас приветствую в нашем эфире. Все, кто смотрит нас, всем привет. И напоминаю, что это прямой эфир, телефон прямого эфира наш. 8 800 333 1706. Ну и, конечно же, вы можете присылать свои сообщения в эфир. На нашем сайте TOS.FM есть кнопка «Слушать радио», тире, «Задать вопрос». То есть, ну, если вы слушаете радио через интернет, то, пожалуйста, задавайте свои вопросы. Кроме того, конечно, есть Viber и WhatsApp. Мне даже очень как-то нравится, как это звучит. Viber, WhatsApp, ну, прям вообще просто классное звучание. Плюс 7 надо набрать, 977 код и телефон 850-09-96. Впереди у нас есть с вами целых 50 минут, и мы будем сегодня говорить на разные интересные темы. Ну и, конечно же, поможет мне в этом священник Игорь. Отец Алексей Егоров, клирик храма Самсоне Спиридон Дримфунского в Адмиралтействе. Я недаром очень договорился до Самсони Страноприимца, потому что вот недавно совсем побывал. Вот микрофон только себе подвиньте поближе, так что так, на передаче ключей в Самсонинском соборе, и поэтому так я говорился. Кстати, и об этом тоже сегодня поговорим, потому что поговорим сегодня о роли церкви в нашем 2017 году. Мне очень понравилось, как наш звукооператор Александр Анисимов оговорился, что 17 век. Это мне очень, в принципе, понравилось, потому что 2017 год, это, в общем, знаковый год для нас. Благословите нашу передачу очень.
Благословен Бог наш всегда, ныне присно и во веки веков.
Ну что же, да, начнем мы нашу передачу. Действительно, сложный, очень, очень серьезный вопрос мы сегодня обсуждаем, и, конечно, задать этот вопрос хочется прежде всего нашим радиослушателям. Что значит быть христианином в 2017 году, какие вообще вызовы сейчас стоят перед нами, и что такое вообще, в чем состоит роль церкви в 2017 году. Почему в 2017 году? Не только по той причине, что на дворе 2017 год, но еще ко всему столетие со дня такого, как бы это сказать, попроще. Если сказать, это революция, то это, в общем, тоже...
Февральских событий.
Ну, не февральских, я бы сказал, октябрьских событий.
Нет, началось в феврале.
Ну, нет, я в этом случае, ну, хорошо, давайте так, когда это началось.
Как раз сейчас, да.
Да, февраль, в общем, мы да, отмечаем... В этом феврале как раз февральскую революцию.
Как раз именно тогда да. Церковь совершила ошибку.
Какую?
Ну как?
Да.
Отказалась от императора, угу. Признала власть новую, нарушила клятву, угу. Что самое страшное. И, в принципе, вот как раз интересный вопрос. Какая церковь была тогда, какая она сейчас? Ведь... присягая, давая присягу во время хиротонии священства, угу. Да, люди просто вот миряне сначала, да, они становятся другими несколько уже в качестве личностями, от которых зависит уже жизнь не только его, и этого человека, и его ближайшего окружения, но и уже других людей. И не только эта жизнь, но и последующие события в покебытии. И тогда же произошло вот эти вещи, когда церковь вдруг неожиданно в результате в лице своих предстоятелей присягнула, в общем-то, незаконной власти. И какая она была тогда, да?
Интересно, какая она была тогда.
Да. И вот сейчас, оглядываясь на эти события вообще назад, на 2000-летнюю историю Церкви Христовой, хочется вспомнить слова апостола Павла, послания к евреям. Христос всегда один и тот же, вчера и сегодня. Неизменен. И значит, эта церковь, в этой церкви существуют законы, и существование этой церкви, в общем-то, находится вне времени.
И вне пространства.
Да, вне пространства. И эти законы никто никогда не отменял, и они не изменялись. Тогда... То есть суть церкви как угу. таковой, да, вот, она не менялась. То есть, если мы, конечно, считаем, что церковь – это не здание, а люди, угу. то, что, собственно говоря, является церковью – люди. Церковь не в камнях, а в костях.
Да, да. Не в стенах, да. Да. Угу.
Поэтому, если внутреннее понимание вопроса, что такое церковь сейчас, это та же самая церковь апостольская, правоприемство, которое идет вне, не связано со временем и просто передается вплоть до окончания времен. Но мы же живем, конечно, не только своим внутренним человеком, но и внешним. И когда меняется мир, в общем-то, должен ли меняться христианин, да? И что он в этой ситуации должен совершать? Я думаю, что, конечно, состояние человека прошлых веков и сегодняшних другое. В силу того, что мир, конечно, кардинально изменился. Наличие информации, падение нравов, уменьшение любви в людях. Это все отражается. И что же должен делать христианин? Приспосабливаться к этому? Или все же, наоборот, жить вот этой внутренней, и той исходной апостольской, первоапостольской церковью внутри себя и стараться жить по-христиански, быть христианином, но при этом вряд ли, так если подумать, можно ли кардинально изменить мир этот? Нет, потому что мы, конечно, настоящие христиане находятся каким-то образом вне мира.
Ну да, ну это все, конечно, настоящие христиане, это все, в общем, мне да, понятно. Я вижу несколько другую ситуацию в нашей сегодняшней жизни, потому что если только, ну, так сказать, трезво взглянуть на происходящее, то, ну, понятно, что, смотрите, прихожан не становится больше. Молодежи в церкви не становится больше. Не становится больше, я не знаю, там, скажем, людей, которые самоотверженно там ходят в, там, не знаю, там, в монастыри. Нет вот такого горения, которое было еще там, как бы, несколько десятилетий назад, нет этого. Причем, знаете, у меня иногда возникает ощущение, что все наши, ну, такие слова, вот когда мы там приходим в церковь, все это как-то, знаете, ну, все это выглядит как-то очень, ну, что ли, называется, формально, потому что иначе, если бы на самом деле все это было вот по Слову Христову, то, наверное, наши храмы бы, не знаю, там было бы столько людей, чтобы, не знаю, там окна бы выдавливались изнутри. А на самом-то деле, ну, действительно, ситуация-то совершенно как бы другая, потому что приходят в храмы, приходят люди, ну, не знаю, если вот там служит патриарх, да, там почти полный храм, или там полный храм, и понятно, что если какое-нибудь там важное богослужение, там Рождество, Пасха, там еще что-то, конечно, тоже очень много людей. Но, знаете, вот когда на ту же Пасху мы служим, то люди-то, в общем, в принципе, до крестного хода, а после крестного хода пол храма, потому что все остальные уходят уже. И у нас получается, что у нас, в общем, в принципе, такое... Сейчас, в наше время, у нас такое весьма серьезное охлаждение, такое, ну, во всяком случае, не даже охлаждение, а такая теплохладность вообще во всем возникает.
Сразу вспоминаю слова Христа: когда приду в мир,
совершенно верно.
Обрящу ли я веру?
Да, совершенно верно. Потом дальше еще, просто еще и еще. Если это так, то вот вызов, который сейчас перед нами всеми, для того, чтобы быть христианином, что мы должны делать? Потому что, вот смотрите, я прочел вот эту замечательную статью Георгия Митрофанова, протоиерея отца Георгия Митрофанова, по поводу нашей церкви. Вот он очень, очень интересно пишет о том, что всего, мы-то, в общем, в принципе, богаты всего, там, я не знаю, 3% православных людей, являющих христиан, которые постоянно причащаются, и он говорит, хотя бы раз в год. И если мы видим это действительно, вот это действительно так, то получается, что вспомним, как Авраам, что называется, торговался с Господом по поводу праведников в Содоме и Гоморре. Начинал-то он с 50, да, а закончил 10, и после этого Господь отошел вместо своего, да. 10, хотя бы 10, а у нас, по-моему, кажется, уже даже не 10 праведников, да, в Содоме и Гоморре. У нас уже, не знаю, там, наверное, 3, а может быть, вообще 1, понимаете? И вот в этом случае у меня возникает вопрос тогда, а не может ли случиться такая вещь, как в 17 году, чтобы вот в 1917 году ни с того ни с сего, что называется, вдруг оказалось, что огромное количество священников просто перешли на сторону не просто какой-то не просто незаконной власти, а богоборческой власти. Я не говорю про обновленцев, я не говорю про эту церковь, я вообще просто говорю про то, что очень много семинаристов, которые стали лидерами большевистского движения. Ведь неужели православный народ вдруг стал весь, ведь этого же не было. Я вот когда читал материалы 1917-18 годов собора, там оказалось, что огромное количество людей пошли на смерть ради православной церкви, ради православной церкви, ради того, чтобы отстоять свои принципы. Они шли на, зная, что они идут на смерть, шли на нее. Но вот смотрите, если эти примеры, вот мы недавно совсем, вот в 5 числа мы отмечали собор новомучеников. Сегодня, кстати, между прочим, сегодня, вчера он должен был быть по календарю, но был перенесен. Но новомученики российские, это же огромный пример тому, как вообще, как нужно жить христианину, и получается. Что если нам нужно ради нашей веры вот действительно суметь отдать жизнь за Христа, за церковь, что называется, то в этом случае кто сейчас готов на хотя бы какую-нибудь жертву ради веры Христовой?
А кто готов на минимальную жертву, даже не...
Даже не, да, да, такой, кажется, не кровной жертвы.
Даже не о Христе можно говорить, а о том, что люди, имеющие избыток материальных благ, да, вдруг неожиданно забывают, что вокруг них есть
нищие
дети, которые...
Да. Которым есть нечего.
Да, питаются вещами, которые для животных. Там. Угу. Это вообще из ряда вон такие сравнения. Понимаете, требовать от людей отдать свою жизнь за Христа, когда... Минимум нет. Вот. И это вообще парадоксально. И нет, вряд ли это вообще слишком резко поставлен вопрос.
Хорошо. Я думаю, что вы ставите еще вопрос еще более резко. Потому что да, когда мы говорим о... То есть мы... Вот мне очень нравится, как, опять-таки, профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов своим будущим, то есть тем людям, которые священникам, будущим священникам, студентам духовной академии, он им однажды сказал замечательную просто фразу, мне это очень она понравилась. Говорит, вам не кажется странным, что вы там в свое время, там в 90-е годы, вдруг, значит, вот гонение на церковь, там, все мы помним время, когда Хрущев говорил о том, что вы увидите последнего попа, значит, и вот гонение, и вдруг, говорит, раз, как по щелчку какому-нибудь, как по волшебной палочке, раз, и Ельцин со свечкой в храме стоит. Говорит, а вам не кажется, что настанет такое время, что опять по щелчку таким же образом начнутся опять заново гонения. Говорит, вы готовы к тому, чтобы претерпеть что-нибудь вообще каким-нибудь образом за церковь? Он этот вопрос очень правильно задает, будучи священником, очень правильно задает. А у нас получается иногда, что наше...
А вы знаете, вот по поводу того, что готовы или не готовы, исповедовать Христа помыслом и мыслью, там, душой, да, угу. И исповедовать Христа делом, угу. Делом, это вообще-то такая...
Большая.
Это рубеж. И Паисий Святогорец об этом говорил, вот, например, тоже вот, подобные мысли, что... Ну что, вот православие можно исповедовать так, словами,
да,
а делами. Угу. Вот, поэтому, когда спрашивают молодых людей об этом, готов, думаю, что большая часть скажет «да».
Да, скажем «да, да, 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 конечно».
Вот, а потом выяснится, окажется, другое, да. Да, выяснится другое, как раз 3% и будет. Что касается там вот большого количества, вдруг вспомнить события 17-го года прошлого века, ведь что там, еще раз вернемся к вопросу, угу. Произошло. Сначала, значит, епископат присягнул, потом, значит, сказали, конечно, священство, ну, сказали, существует иерархия. Но прошло ведь полгода, да, с этих событий, и к июлю, там, июню месяцу, большинство священников поняли, какую ошибку они совершили, кого они предали.
Угу.
Они Христа предали. И вот тогда-то, и появились эти новомучники, как вы говорите. Тогда люди поняли, что это произошло, угу. Эти священства, да? Что вот мы, которые представляем себя пастыри церкви, вдруг неожиданно помрачение ума это сделали. И ведь они все пошли на своих голгов, искупив этот грех своей кровью. И когда говорят о новомучениках,
угу.
Это не просто люди, которые вот, вот я вот... Святой сейчас, да, сейчас вдруг еще заодно и как бы буду этим самым новомучеником или великомучеником, вообще прекрасно.
А, так
все
вообще...
а на самом деле это ведь была вещь, которая была связана с личным покаянием большинства священников.
Это вот вы очень точно заметили, потому что я в этом случае хотел напомнить эту знаменитую историю про монахов вот здесь, в Ленинградской области, тогда это было. В монастыре жили, ну, соответственно, иноки, и всем было известно, что они, в общем, живут такой жизнью, в общем, ну, и пьянствовали, и так далее. Вот, и когда пришли большевики, они сказали, пришли в этот монастырь, говорят, ну, мы знаем, что вы вообще на самом деле только номинальные, ну, грубо говоря, угу. Номинальные христиане, поэтому просто, значит, давайте это самое, что называется, скажите, отрекитесь и живите себя. Отрекитесь просто от Христа, скажите, что и все, и живите. Потому что мы знаем, что вы живете по, как все, как нормальные люди. Вот, и знаменитая эта история про то, как игумен этого монастыря, там, а братья было там что-то, человек 10, что ли. Он сказал, ребята, жили мы как свиньи, давайте умрем как люди. Ну, и их расстреляли. Вот это как раз тот пример, когда...
Да, и теперь мы возвращаемся к нашим временам, да? Что мы думаем? Я вот тоже как священник, скажете, исповедую ли я Христа вот таким вот образом? Я скажу честно, делом. Я не знаю. Знаете почему? Потому что будущее не в моих руках в полной мере, а в руках Бога, а я там буду только действующей вот структурой. Вот я должен буду совершать события. Насколько я подготовлюсь к этим событиям? Я не знаю, как, ну вообще эта вещь связанная все же не просто с мгновенным, конечно, с мгновенным решением, ведь большинство новомучеников, или точнее мучеников, вот великомучеников, там 4 века, например, Декия, да, значит, императора, как они принимали смерть. Вот увидел, как другой исповедует Христа, и возникло, вот он жил тоже как вот в обыкновенной жизни, и он решил исповедовать его, и вот просто решимость такая… Что человек не чувствовал ни боли, ничего.
Ну, это тоже, это тоже самое к вопросу о крещении, когда спрашивали, а вот, например, там, скажем, те солдаты римские, которые, вот видя мучения христиан, шли, ну вот, и так же говорили, что я не отказываюсь, я принимаю христианство, и тут же вместе с этими христианами, значит…
Но они же не всем строем, кстати, соглашались. Вот интересный вопрос о 3%.
Ну да, кстати, но бывало… ну, бывало так, что и всем строем. Но, опять-таки, ну, все равно это, конечно, очень мало людей таких. Но вопрос был такой, знаете, такой, ну, вообще, типа, догматический. А они же не крещены, что же, как же, как же? Так вот, действительно, вот они же кровью своей были, кровью.
Да, это крещение кровью называется, да, все верно, и они крещены. В момент своей,
то есть вот это подвига. В этом случае получается, что к вопросу о том, что можно ли быть христианином, соответственно, оказаться христианином по своей вере, даже не будучи крещенным.
Это вот... А это, кстати, вот одна из парадоксальных вещей глубин христианства, да? Жить вот как бы как свинья, как вы говорили, да? И вдруг неожиданно исповедать, да, исповедать себя и стать, и быть христианином по сути своей. Значит, быть настоящим христианином здесь невозможно, только там, в паке бытия, за пределами, чертогами своей жизни. Вот там те, кто с Христом, они и есть настоящие христиане. То есть а это... здесь мы хорошо подражаем, что-то делаем.
То есть, ну, в любом случае, в этом, вот скажите, в этом случае существует какое-то предопределение?
Нет. Вот по поводу предопределения и судьбы, да, много сказано, здесь существует, конечно... Подробно в христианстве разобраны эти события. Вы знаете, вот есть, у нас действует, как думают, у нас мы волевые люди, да? Угу. У нас действует наша воля. На самом деле в нас действует не наша воля, угу. И не только наша воля, наша воля. Воля божественная, которая не подавляет нашей воли, да? И является отражением бессмертной души, угу. Нашей части. Бессмертное то, что нас делает как бы вот людьми, личностями. И третья вещь, которая у нас действует, воля бесовская. Mm. Нельзя сказать, что у бесов нет своей воли. Еще бы. Они своеволием, кстати, покинули места.
То есть получается, да. Что значит, у нас есть выбор.
Да, у нас есть выбор. И этот выбор решается вот как вот, вот как ежесекундно, вот что вот сейчас обижусь на вас или нет, угу. Если вы меня тут оскорбили. Угу. Вот и тут начинается выбор. Поэтому христианство – это как раз вещь, которая… связано с постоянным этим выбором. Угу. И никогда не творить волю, не согласную с божественной. Свою волю, не согласную с божественной. И тут следующий вопрос возникает. И в чем же эта божественная воля? Ведь, там, скажите мне, что делать, да? Я не слышу голоса Бога. Я не знаю ничего. Я слышу только свое «я». Угу. Вот, и начинаю это... И, кстати, между прочим, что касается вот такого поведения, это касается не только ведь... мирян. Mm. Это касается иногда и священников. Вот. Обмерщвление, вот то, что, о чем мы говорим, да, обмерщвление осуществляется не только, проходит не только вне церкви, то есть вне собрания евхаристического, но и внутри тоже. И вот это обмерщвление проявляется как раз в том, что церковь начинает разделяться. Вот причиной разделения церкви является обмерщвление церкви.
То есть разделение церкви имеется в виду не в смысле конфессиональное.
Это тоже. Ну, конфессии, это... они тоже возникли, исходя из того, что возник, вдруг неожиданно люди начинают понимать, что их собственная воля, она вот равна воле Бога, а может быть даже и больше. И поэтому мы примем такие решения.
Да. Митрополит Иларион Троицкий, тоже священномученик, он же замечательно сказал, это, по-моему, было там в 17-м, что ли, в 18-м году, он сказал о том, что по поводу разделения церкви, и он сказал, что церковь, которая разделена, похожа на, вот как вы помните, в древо мертвое, и секира уже лежит у корней его. То есть он буквально говорил о том, что это, ну, действительно, просто уже секира лежит. Уже вот уже все готово для того, чтобы.
Ну вот, несмотря на это, вот эти вот механизмы самоочищения или вот самовосстановления церкви, они заложены в самой сути, что самой сути церкви, мы же смогли преодолеть это?
Я вот понимаете, вот я вот думаю, во-первых, сумели ли преодолеть?
Русская это... православная церковь, да, сумела.
Хорошо, значит, она единая. В этом случае, вот смотрите, когда мы говорим, что сумели ли, я просто думаю, что, а может быть, все-таки здесь опять-таки вспомнить Авраама и праведников, потому что мне кажется, что... Ну, может быть, усилиями каких-то очень немногих священников, мирян, верующих людей была спасена церковь. Потому что, когда вот я слышу о том, что церковь наша выжила благодаря тем самым вот старушкам, которые все время ходили, мне кажется, что здесь какой-то, ну, такой передёрг идет.
Ну, да, есть, но... Что касается того, кто все же восстанавливает церковь в ее полноте и совершенстве, вы знаете, это делают не люди.
Да, делает Господь.
Да, и причем делает это вот так неприметно, и что мы не знаем, это один человек это сделает, там, кто там, Максим Исповедник, вот один, вот он был против всех, да, или это будет группа. Вот. Неважно, вообще это происходит по-разному, в разные времена, но это происходит обязательно.
Но все-таки в этом случае тогда я думаю о том, что все-таки, а что же, в чем же, ну, я не знаю, там, главный вызов, главная проблема христианина в 2017 году? Вот смотрите, мой взгляд на эту ситуацию. Сейчас чрезвычайно тяжело жить. Имею в виду не в смысле, что отсутствие сыра пармезан в моей тарелке, а я имею в виду вот именно ситуацию духовную, когда я не вижу, что называется, тех вот пастырей, которые могли бы мне вот сказать какие-то такие слова, чтобы я сказал, ну... Вот она проповедь, вот она радость общения, вот она евхаристическое единство не по принципу «я пришел, и я один на один с Богом, и все». Потому что заканчивается служба, литургия заканчивается, все убегают, и тишина, все нормально, один священник начинает совершать требы. И это в каждом храме практически, за исключением, ну, не знаю, там, может быть, и на одной руке, если перечислят, это будет вообще большое счастье.
Вы назвали, во-первых, первое то, что нет той проповеди, которая, да, да, вас зажгла бы. В этом есть, конечно, верная часть, в том смысле, что, и, между прочим, в 17-м году прошлого века даже были специальные такие курсы для священников, чтобы они гомилетикой занимались, потому что они были безгласными. Это была тоже
большая проблема.
Большая проблема.
Так эта проблема была тогда, и проблема эта... Вот смотрите.
Она и осталась.
Принцип... Шмеман, Мень в 70-80-е годы. Кого мы можем еще назвать из проповедников того времени? Потому что это действительно, ну, реально прямо сейчас тоже очень, очень мало. Сейчас, конечно, в интернете много, но...
А вы знаете, вот все же убеждением, большим количеством цитат, красивым голосом, правильно поставленным, железной логикой...
Не вернуть ничего, я понимаю.
Да, и не зажечь сердца. Да, да. А вот ей были проповеди, сказанные там, например, отцом Николаем Гурьяновым, да, когда он два слова говорит, да, человеку, и это переворачивает его жизнь. Да. Так речь-то идет не о том, что люди не могут говорить, речь идет о том, что в них нет огня.
А кто же, вот именно, так я не говорил про то, что кто-то может говорить, а кто-то не может говорить.
Так нет, дальше продолжаю. Так нет огня не только в этих священниках, но и в вас.
Угу. Хорошо, то есть...
Да. И тех, кто слушает. Угу. Абсолютно точно. Потому что, вот знаете, как вот такая история. «Кто же молится в этом храме?» спросил один ангел другого. «А вот тут только мальчик один, которого молитву услышит Господь».
Угу.
а у всех остальных такие образы. Кто там поле пашет, как будто в Англии, кто там дом строит. Сейчас доску привезут, а доска окажется сырой, и что я буду делать? И вот это, и эта молитва. И, кстати, хочу сказать, когда священник вот стоит перед престолом, я…
Ну, вы чувствуете общую молитву?
Да. Когда вот просто сам погружаешься и чувствуешь, знаете, вот за тобой стоят те, кто… Вот
молятся или нет?
Нет, подпирает твою слабую спину, по-другому могу сказать. Потому что вот священнику точно нельзя отвлекаться во время молитвы, вот на, во время службы, на какие-либо помыслы вообще нельзя. Надо иметь, желательно, может, даже вообще может не иметь никаких помыслов. Вот просто вот читать тексты, погружаться вот в эти тексты и ощущать, что с тобой молятся. И службы бывают разные. Вот у нас была служба недавно. Я, правда, не служил, я исповедовал, служил другой священник. Дети пришли, 13 человек, 14. Из них, я их исповедовал, просто помню прекрасно, некоторые с очень слабой верой, первый раз только причаститься пришли, но все же решились. И вот они пришли, вот эта школа пришла, только после того, как я к ним приехал и рассказал, поговорил просто о причастии, как вот человек, как человек с людьми просто поговорил. Вот, им сказал такую вещь: если вы не хотите или не желаете, не думаете, что вот многие из них ходят в церковь, надо причащаться, и вы не хотите это делать, что бы вам ни говорили, не делайте. Я сказал такие…
Крамольные слова, да, прямо скажем.
И вы знаете, и мы вышли на определенный разговор, и потом я увидел результат этого разговора, они приехали, и почти все причастились. За исключением одного мальчика, который, ну, принципиально не сходил. Понимаете, вот это все же из 13 человек 12-1, понимаете, какой эффект, да?
Да-да-да.
Смысл, смысл церкви, смысл вот этого существования, то есть вы говорите, да, даже не в том, что мы вот мы пришли в конкретное помещение, там, мы будем сейчас вот читать «Бога проси, Господи, там вот помоги мне». Нет, смысл в том, что вот в этот момент… Мы должны полностью положиться не на себя, а совершенно на другую личность. Понимаете, на Иисуса Христа, на Господа. Положиться в то отчаяние своей души, когда мы можем выкладывать все, что у нас есть, перед престолом, ну или перед, да, вот, и думать о том, вот это все мое, и что мне с этим делать. И вот в такой молитве. Когда я это чувствую, понимаю, что там люди вот так вот смотрятся, я чувствую, что вот я не один, а иногда чувствую пустоту. Это вот, знаете, вот все же молитва многих отличается. То есть один, два, три, и все же, когда молится много людей, это вызывает, ну, знаете, такое вот ощущение вне мирности. Вот, и что говорит, что вот люди расходятся, да, закончив службу. Я уверен в том, что те, кто дали себя поглотить божественной сущности, просто отдали, они все равно это сохранят. Хоть какое-то время будут держать в себе это. А потом мир придет, да. И этот мир, конечно, сегодняшний мир, это в каком-то смысле катастрофа. Вспоминая свой личный опыт, я как-то один раз прожил и потрудился на Афоне, в Пантелеимоновом монастыре, целый месяц. И вот, значит, там надо выехать с Афона и потом дальше на автобусе приехать в Салоники. Мы вышли из Салоники, там с нами были еще два паренька, это было давно, лет 5 или 6 назад. Они говорят: смотри, какие пошлые плакаты. А я говорю: а какие? Я не видел их. То есть я не видел плакатов. Просто не видел их. И потом вспомнил, случайно прочитал вспоминания одного из монахов, который там с Афона прибыл в Салоники, говорит, как город, и там же кафе, вот это вот, разгуляй жизнь, да. Он говорит, знаете, что он сказал? Говорит, очень зеленый, много деревьев. Это все, что он увидел.
Ага, это интересная мысль. То есть, все-таки в этом случае получается, то есть, ваш тезис заключается в том, что если жить настоящей жизнью христианина, то зло будет проходить мимо.
Да, по крайней мере, касаться будет, так, знаете, вскользь.
Вскользь.
Нельзя сказать, что вас нельзя ранить там, да, вот этим злом. Нет, Но это будет скользящий удар. Это, знаете, вы поймете, что это зло, и вы сможете отстраниться. Не начнете в нем соучаствовать. А вот что, собственно говоря, и происходит иногда, в том числе и внутри евхаристической общины. Соучастие во зле. Оно не может быть тяжелым, страшным, но, например, но все равно. Вот начинаем рассуждать, тут же начинаем осуждать. Угу. Ну, например, это стандартная ситуация, когда вот человек незаметно подкрадывается к этой мысли. Осуждение отнимает благодать сразу, мгновенно. Даже вы думаете, что вот сейчас я так благодатный такой вышел.
То есть существует, в общем, тогда в этом случае существуют некие механизмы, которые помогают нам бороться с прямым злом. Да. Который приходит в мою жизнь. Потому что зло прямое, оно вот именно направлено именно... То есть это мои взаимоотношения, соответственно, с бесом. То есть с тем злом, который приходит в мою жизнь, и я могу найти те механизмы, которые помогут мне бороться с этим, правильно? Механизмы духовные, понятное дело. Да. И в этом случае вот просто я вот сейчас, вот ту самую жизнь, которую я вижу, я понимаю, что, знаете, все время переключаю телевизор, когда вижу там эти дебаты всякие, диспуты по поводу того, что вот там кто-то в кого-то стреляет, там это вот, все переключаю, потому что я понимаю, что людьми, которые вот это все дело обсуждают, они руководствуются желанием это обсуждать. То есть я не понимаю в этом случае, как бы сказать, для чего это делается. И я понимаю, что это прямое зло, и я не хочу этого зла пускать в свою жизнь.
Да-да-да. Разбор в том, насколько резко пахнут эти помои.
Да-да-да-да-да. Вот-вот-вот. Да.
Нет, я считаю, что там запах не такой сильный. Нет,
там, да, там есть отдушка, задушно. Там есть отдушка лимончика.
Вот такие
там,
передачи, да, кстати, они как бы якобы ратуют за, знаете, справедливость, дружбу, да, за еще что-нибудь. Да. На самом деле они подспудно разрушают человеческую личность. Понимаете, и когда видишь, что это просто такое страшнейшее падение, ну что есть обсуждать? Вот нормальные люди должны молиться. Вот, Господи, помилуй и прости, спаси и просвети этого человека. Вот что можно еще сказать? Больше ничего.
Да, то есть весь диспут будет закончиться именно на этом. Господи, помилуй, Господи, прости. И в этом случае часовые целые, часовые там, огромное количество часов на телевидении будет освобождено для, возможно, каких-нибудь...
Ну, при тех передачах, чувствую, будет одно «Господи, помилуй», «Господи, спаси», вот судя по тому, что там происходит на телевидении. Вот. А еще интересные вещи, которые... Вот, да, кстати, по поводу обмерщвления церкви, обмерщвления вот людей. Вы знаете, постоянно, сегодняшний мир постоянно заставляет человека, решать проблемы и заниматься тем, что находится вне его компетенции, вне его возможностей, точнее.
То есть, интересно.
Ну как? Вот есть же такой принцип монашеский, значит, надо трудиться там, до чего достают до тебя руки, твоя рука. Вот что ты можешь сделать, ты и должен там трудиться, ты и должен это как бы с этим бороться, обсуждать, делать что-то, трудиться. Но как только, например, мне говорится там
о борьбе с мировым злом.
Да, вот все. Ну, не мировым злом, неважно, там что угодно может обсуждаться. Вот. Я не могу повлиять на этот процесс. Видно, что он находится вне моей досягаемости. Что я там должен делать? Я погружаюсь в осуждение. А смысла нет. Смысла потому что... Нет. Смотрите, я рассуждаю по процессу, да, который не подвластен мне, вот мирскому процессу. И я не могу ничего сделать. Что я буду дальше делать автоматически? Я из рассуждения буду переходить в осуждение, потому что он поступил неправильно, так сделал то-то. Дальше такие мысли. Я бы сделал бы так-то. Все. Внутренний строй разрушен, я занимаюсь не своим делом, убито. Это, кстати, один из способов бесовских отнимать жизнь. Вот самое ценное же, как известно, вот это время, которое сворачивается, мы можем использовать его определенным образом только вот на благо. или нет, или вообще не использовать. Отнять его – это вот самый шоколад для бесов.
Это мне очень хорошо, сразу вы мне напомнили, конечно, Льюиса, письма Баламута, потому что там как раз вот такие были конкретные инструкции бесу, каким образом вообще погубить человека. Да, я понимаю, что...
И вот сейчас, да, сейчас мы... И какая церковь сейчас, да? Вот, да. Масса времени уходит не на то, не на те события, которые бы были бы важными, которые бы были бы определяющими для этого, ну, хотя бы для будущего этого человека. Ну, знаете, как любить весь мир невозможно. Можно...
Любить конкретного человека.
Да, любить конкретного человека. Начни с этого. Вот. Зачем заниматься вещами, которые просто имеют такое... Я их ощущаю, как, знаете, как огромное такое количество ваты, и туда кидаешься, и ты думаешь, сейчас ты ее разберешь. Угу. Ты просто там вязнешь. Угу. И все. И ничего не происходит.
Да. И, в общем, упал-то не больно.
Да, но... не больно. Хорошо, как бы тебя ничего не трогает. Да. А на самом деле все. Ты уже там начинаешь гибнуть, потихонечку разлагаться.
Угу.
Вот мир сегодняшний, он заставляет заниматься этим. Вот эти вот, не знаю, я, например, порицаю сообщества вот эти, которые в интернетах, эти вот лайки, вот эти, я не занимаюсь, в общем, у меня есть Facebook только для какого-то там…
Для информационного общения.
Да. Ну и то, значит, выкладывать события своей жизни, например, да, это тратить свое собственное время.
Угу.
А зачем ваша личная жизнь нужна тем, кто как бы вот снаружи? Ну зачем она нужна, если она не касается вот их лично, если она не может изменить к лучшему этих людей?
Угу.
А многое молодежь этим занимается.
Да, 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 да.
Это вот...
Это большая, действительно, реальная большая проблема, потому что мы как-нибудь на эту тему поговорим особо, но просто сейчас вот, если все-таки вернуться к тому, к той проблеме, что, в чем же роль церкви вот именно в нашем 2017 году, потому что все-таки если, ну, действительно, вспомните вот эти 100 лет, которые мы прошли, и вспомнить то количество людей, которые за веру отдали жизнь свою, и как и священники, и миряне, огромное количество, и сколько людей стало предателями веры Христовой, то мы все-таки придем к тому, что вот этот вот рубеж, постоянный рубеж, на котором находится наша церковь, но все время у Ефремова была книга замечательная «Лезвие бритвы». Да. То есть вот пройти по этому лезвию бритвы нам сейчас приходится вот как бы вот особо тяжело, потому что вот опять-таки в этой статье Митрофанова мне очень понравился тезис, что мы, то есть церковь вообще в принципе израсходовала тот кредит доверия, который был дан обществом в 90-е годы, и сейчас мы пожинаем как раз плоды того, что люди перестали доверять церкви, потому что во многом сейчас, ну, самое главное обвинение – это сращивание церкви и государства, потому что очень хочется именно обвинить церковь как не знаю, как систему, что называется. Вот, с другой стороны, понятно, что это, в общем, наверное, ну, такой удобный способ найти врага, потому что, в общем,
да нет, это способ разрушить государство. Надо прямо смотреть.
Можно,
нет,
да,
нет.
Можно.
Сращивание церкви и государства невозможно ввиду закона,
угу,
который принят вообще.
Который существует.
Да, который существует. Это невозможно. То, что некоторые государственные деятели мимикрируют под вид православного человека, вот, и я думаю, что настоящие христиане это видят. А очень просто. Это видно по поступкам дальше.
Кстати, по поводу поступков, больше я перебью. Вчера по эскалатору еду. А знаете, когда очень много людей, то два эскалатора вниз спускаются, да, например, там, да, и поднимаются. И, соответственно, на соседнем эскалаторе едет мама с дочкой. И мама дочке говорит: ну вот смотри, Ты говоришь, что ты большая, но ты вот совершаешь поступки, как маленькая. И поэтому до тех пор, покуда ты будешь совершать поступки, как семилетняя девочка, я и буду говорить с тобой, как с семилетней девочкой, а не с десятилетней умной девушкой, которую ты себя значит, сейчас позиционируешь. То есть вот это вот мне очень понравилась эта мысль. И эта девочка, она ничего не могла сказать, потому что действительно. Вот смотри, ты вот не собрала портфель. Что, нам с тобой опять нужно, как в первом классе, учиться собирать портфель? То есть вот эта мысль мне очень действительно понравилась. Если ты совершаешь поступки, как семилетний ребенок, то почему же к тебе должно быть отношение, как к взрослому человеку?
Я хочу вернуться к тезису, который вы сказали, что... Церковь растратила запас.
Кризис доверия. Да.
Я не очень согласен с
отцом Георгием.
Георгием, по причине того, что, знаете, это все же такой вот мирской подход. Вы знаете, церковь не может растратить кредит доверия. Растрачивают кредит доверия люди.
Да. Ну, согласен. Но тут это просто это имеется. Это все-таки имеется в виду, конечно, не церковь.
Да,
это, конечно, что... люди. Потому что именно.
Ну, идентифицировать каких-то личностей со всей церковью.
А мы так и делаем.
Ну, я понимаю, что это делается людьми, как вот как людьми. Да,
да,
вот то есть, если как он там пишет, что вот священник. Значит, прекрасную проповедь сказал, потом сел в очень богатый Мерседес.
Да.
Вот. Ну, вообще, Мерседес мог быть подарен. Вот. Но, конечно, в руках этого человека взять и купить меньше машины. Не об этом, это не самое главное, это все внешние вещи. А может быть, ему надо доехать там 1000 километров, не знаю, есть люди, которые, священники, ездят на такие приходы, что там нужен джип. Я о другом хочу сказать. Вы знаете, вот совершенствование человека – это, в общем-то, совершенствование церкви. Вот насколько мы будем совершенны, настолько и будет совершенна эта церковь, потому что она нами же созидается.
То есть церковь состоит из
людей. Она нами созидается, да. Значит, ну что, нельзя сказать, что вот божественная сущность присутствует вне людей, вне, вот, здание стоит, и там вот Бог присутствует. Нет. Вот заходят люди, и вот тут появляется как раз Бог.
Подводя итоги сегодняшней передачи, потому что 50 минут пролетело как просто невозможно быстро, подводя итоги этой передачи, хочу вот, как бы, вот сказать, ну, давайте попробуем определить. Роль христианина в 2017 году в чем состоит?
Она точно такая же, как и... во время 46-й год, там 44-й, времена Первого Вселенского Собора. Точно такая же, вот один в один.
В чем она состоит?
В том, что мы должны обожиться, создать себе Христа, изменить свою природу греховную. Вот в этом и состоит.
И для этого есть один способ, это молитва. Искренне на самом деле молитва, покаянная молитва.
И труд.
И труд. На этом мы заканчиваем нашу передачу. Спасибо большое. Всего вам доброго. До свидания. До следующей среды. До свидания, отче.
Храни всех Господь, помощи Божией. Храните мир в себе, и этот мир распространится повсюду. До свидания.
Слава Богу за все.